Подготовка к уроку. Отрывок из трудов Рабаша, третий том. «И ты, Исраэль». Есть различия между теми, кто работает ради отдачи, и теми, кто желает получить награду. Те, кто работают ради отдачи, они каждый день начинают работу заново, как в разуме, так и в сердце, и не могут получить никакой поддержки от вчерашнего дня, потому что он прошел. И на самом деле нет выбора. И необходимо каждый день возвращаться к основам работы, то есть к причинам, которые обязывают их идти путем истины. Как бы каждый день он должен говорить самому себе, что стоит быть работником Творца, и тело спрашивает его каждый день, когда он начинает работу: «Приведи мне причины, по которым ты обязываешь меня отдавать все мои силы ради небес». Если оно спрашивает, то должны дать ответ, иначе оно не захочет работать. И каждый день идет спор на ту же тему, задаются те же вопросы и даются те же ответы. И когда человек продолжает работу в Торе, молитве и добрых делах, но не помнит цели этой работы, что она производится ради отдачи, ему легче работать, потому что тогда он тянется за массами. Но когда ему вспоминается цель в разуме и сердце, то мир меркнет в его глазах, потому что это против тела, называемого любовь к себе. И тогда нет у него никакого ответа для тела. Но таков закон, этого желает Творец, чтобы он поверил ему, что это для его пользы, что именно благодаря работе в сердце и в разуме человеку достоится достичь совершенства. И тогда и враги его станут любящими его. И это означает всем сердцем, двумя началами, добрым началом и злым началом.
Я не знаю, что здесь добавить, но только настолько полный, совершенный отрывок. Рабаш писал, и только на протяжении многих лет мы начинаем видеть и ощущать, насколько это высоко и возвышено. Он говорит, что цель делится на разум и сердце, на намерение и желание. И если человек беспокоится о том, чтобы были у него обновления в работе, тогда, конечно же, у него есть каждый день по новой, он раскрывает для себя новый лист, и у него нет здесь выбора. Он просто сам меняется. И не надо думать, что нового будет у меня, но каждый раз он меняется. В каждом есть в его связи с ближним 613 желаний. Различных желаний, которые необходимо исправить. Прежде всего, когда мы видим, что они ради получения, что я хочу использовать ближнего и использовать самого Творца, что это направление Исраэль Тора Творец, и от любви к творениям, к любви к Творцу, работает прежде всего в противоположном виде, в использовании Творца и творений ради собственной выгоды. Прежде всего необходимо это раскрыть. И это тоже раскрывается только при условии, когда мы стремимся правильно воспользоваться как творениями, так и Творцом. Итак, первый этап Это когда мы хотим достичь общего объединения во всей реальности, через творение к Творцу, мы раскрываем, насколько мы находимся в этом, в злодеяниях и в ошибках, в заблуждениях. И тогда мы раскрываем злое начало. И это тоже происходит не сразу, но насколько мы продвигаемся, настолько мы раскрываем немного со стороны зла, требуем исправления его, раскрываем немного исправления, и в свете исправления раскрываем большую часть зла, просим исправления его через группу от Творца. Приходит свет, светит, исправляем зло, о котором мы просили у него. И таким образом мы раскрываем такие волны падений, подъемов, все больше, все более жестокие. И так от маленьких заблуждений и больших, затем к злодеяниям, от маленьких к большим, мы раскрываем себя все больше и больше, исправляем себя все больше. Но направление всегда к любви, к объединению. В направлении Исраэль, Тора и Творец едины. И чтобы Творец был у тебя святым, то есть отделенным. Святой называется отделенный, особый. Когда свойство отдачи будет у тебя всегда во главе важности всех ценностей. И таким образом мы продвигаемся. Главная работа заключается в том, чтобы понять, что исправление находится вне человека, духовное продвижение находится вне человека, а вне человека существует только Шхина и Творец, наполняющий ее, и то, что кажется человеку, что вроде бы есть неживой, растительный, животный мир, человеческий мир вокруг него. Это находится просто в нашем воображении, в иллюзии. А на самом деле этого нет. И когда человек начинает раскрывать реальность, он начинает раскрывать ее, что вся она без Духа Жизни, а весь Дух — это сила Творца, который стоит за этим всем, за всеми этими образами, тенями. А они всего лишь как обертка без всякого внутреннего наполнения. И я надеюсь, что мы это раскроем как можно скорее, и будем работать в истинном виде с Творцом через эти облачения. Перейдем к вопросам.
Яков из Петах-Тиквы спрашивает, что значит установить благодарность Творцу?
Мне кажется, что он сказал здесь, что то, что мы должны делать ради отдачи, нам просто некому отдавать. Все это Тора, в Торе сказано на языке людей, что мы таким образом должны выражать отношения, которые нам нужно установить, чтобы исправить себя. Говорится только о нашем исправлении. Мы ничего не делаем Высшим. Высший находится в абсолютном покое. Мы приводим в действие какое-то желание, получаем от него больше во всевозможных формах и видах, но не то чтобы было изменение в нем или в его отношении к нам, или мы получаем от него больше, мы пользуемся тем, что находится везде и повсюду больше. Так мы должны представлять себе эту картину. Поэтому все начинается и завершается на творении, в самом человеке. И также то, что мы думаем, что есть много душ, как он говорит, есть одна душа. Нет большого количества, множества душ, товарищей, ближнего. Есть что-то, что я таким образом ощущаю, чувствую. И на протяжении своих исправлений я получаю правильное восприятие реальности, где я нахожусь? В океане света, и только с ним я нахожусь в связи, и все изменения только в связи между нами, и все изменения только во мне, а не в самом свете. И так постепенно человек раскрывает изменения восприятия реальности и видит истину. Да.
Дан из Мондиина спрашивает, что означает, что исправление, которое я делаю, находится вне меня?
Что я никогда не исправляю себя, я исправляю свои отношения, свою связь, но не себя. Злое начало находится не во мне. Оно находится между мной и другими, а в моем отношении к кому-то. То есть я всегда должен находиться в связи с кем-то, раскрыть эту связь как плохую, хорошую, как связь, в которой происходит какое-то изменение, всегда это так. Теперь, первая ступень, когда я раскрываю эту сеть связи, и с этого момента и далее я начинаю продвигаться осознанно, подконтрольно все больше и больше, исследуя, что необходимо исправить, какие отношения, свойства, что требуется в большей степени, что необходимо сделать сейчас, что затем. И таким образом я раскрываю всю систему связи между мной и, кажется мне, между ближним, но затем раскрывается мне, что это между мной и Творцом. Это два этапа. Если я способен работать, не касаясь своего «я», наверняка тогда раскрывается мне, что ближний — это не ближний, это Творец. А до этого, пока я еще не чист в этом отношении и могу тут и там своровать, делать всевозможные расчеты, чтобы мне было более понятным, какие расчеты я произвожу, правильные или нет, Творец представляется мне как ближний. Во всевозможных формах, образах, то есть раскрывается мне в более чувственном виде. Представляется мне в более осязаемом виде, когда я вижу элементы всевозможные, то есть взаимосвязанным образом, чтобы я мог работать с этим.
Здесь написано, человек должен быть осторожным и делать анализ своих поступков только в особое время. Что значит особое время?
Мы всегда должны работать, чтобы идти в положительном направлении и не в отрицательном. Поэтому, если мы что-то проверяем, критикуем, это тоже необходимо делать. И надо делать это, как объясняет Бальсалам в своем послании, только полчаса в день. И если я все 23,5 часа нахожусь в положительном продвижении, в любви, объединении, в исправлениях, во имя этого выше знания и так далее, я не думаю о самом себе, о связи моей с другими, и в таком виде, когда я работаю вне себя, за пределами своего «я», и только при условии, когда я на самом деле произвожу такую работу, что ради выяснения я должен проделать и противоположную работу. Но поскольку противоположная работа опирается на эгоизм, запрещено делать ее более чем полчаса в день. И это он говорит в послании в каком? 24-м.
То есть я должен определить в течение дня, в какое-то время, полчаса постоянно?
Да, не когда тебе это в голову придет, нет. Духовная работа обычно должна выполняться по времени, по расписанию. Это признак того, что человек работает не в связи со своим настроением. И не то, чтобы он приводим в действие, но он сам включает себя. Да.
Авиноам из Хадеры спрашивает так. У кого я прошу, как просить у свойства отдачи любви, чтобы возвеличить его? Все равно, что у мамы просить помощи.
Мы в нашем мире находимся в связи с телами, так же, как наше тело. И нам кажется, что у нас есть свободный выбор, есть у нас индивидуальность, самостоятельность, независимость, когда я прошу, получаю ответ, реакцию и так далее. Но на самом деле мы раскрываем затем, что я нахожусь как бы перед зеркалом. Здесь нет никакого ближнего. Но мои свойства всевозможные представляются мне как человечество, большой мир, и я здесь работаю с кем-то. Это неправильно. Человек всегда то, что делает себе, не делает для себя. В виде, как тебя обучают во всевозможных формах воспитания, морали. Но ты на самом деле делаешь напрямую себе то, что находится перед тобой, это твоя внутренняя суть, которая раскинулась вне тебя. И поэтому постепенно так мы раскрываем. И поэтому он ни с кем не работает. Но поскольку мы в себе не раскрываем все созданное Творцом желание, поскольку мы, если бы в самом начале были в этом желании, если бы оно было в нас, относились к нему хорошо, с милосердием, и искали бы, как его исправить, сделать. Если бы мы этого не делали, а только бы наполняли его, как любящая мать, беспокоиться о том, чтобы ребенок был здоров, упитан и так далее, она не относится иначе к ребенку. И мы, поэтому мы находимся в очень особой реальности, когда все, что есть у нас, как они пишут, что человек — это малый мир, то, что находится в человеке, он видит это снаружи, вне себя, что весь этот мир — это просто ты, когда тебя вывернули таким образом наружу. И тогда ты увидишь в соответствии со всем, что находится вне тебя, и когда ты относишься к ним эгоистическим образом, как ты и все твои свойства, в каком виде они находятся, и теперь попытайся прийти к любви. И тогда ты увидишь, что все создано для твоего исправления. А если бы это было внутри, ты не мог бы это раскрыть и исправить, и не было бы у тебя кли, чтобы раскрыть Творца. Так, благодаря тому, что все находится вне тебя, ты способен увидеть это, относиться правильно к этому, раскрыть это в 613 раз больше, и благодаря этому раскрыть Творца. А так внутри может раскрыться только точка в сердце, и не более того. Зор, второй том, статья «Был вечер и было утро», 151 пункт.
Все то, чего мы желаем, сейчас время этого просить. Все. Выясним. Чем больше мы будем учиться, тем меньше будет слов. Потому что все уже слышали все. Но через группу, через раскрытие общей силы Творца, он правильно спрашивает сейчас, этот парень, перед началом Зор. Я не знаю, как мне относиться к свойству отдачи. Что такое свойство? Какая-то сила физическая? Я могу любить силу притяжения или ненавидеть? Но я могу любить или ненавидеть это при условии, что это причиняет мне что-то доброе. Но это не значит, что я люблю его или ненавижу. Я осознаю, что это не живой уровень, и я вот так к нему отношусь в соответствии с моими ощущениями, с той выгодой, которая относится ко мне. Например, я наслаждаюсь солнцем, я люблю солнце. Какая любовь есть к солнцу в соответствии с любовью, например, к растению, или к какому-то животному, или к какому-то человеку. Вы помните сказку о волшебнике? Там эти картинки есть, как относятся к разным формам творений. Как я могу относиться к Творцу? Прежде всего, я Авая не изменял. Высший свет находится в абсолютном покое. Он добрый, несущий добро, и хорошим, и плохим. Находится в абсолютной любви к нам. Это с одной стороны. С другой стороны, Творец великий, страшный и ужасный, и так далее, и тому подобное. Все зло исходит от него, все добро исходит от него. Говорится о таких противоречиях, что я путаюсь в этом. Если что-то не изменяется, это нехорошо. Почему нам рассказывают о том, что это не изменяется? Баальсулам объясняет нам в послании, если отец относится с абсолютной любовью к сыну, он в сыне вызывает ненависть вместо любви, потому что нет реакции. Сын видит, неважно, как он относится к отцу, отец к нему относится с абсолютной любовью. И это не дает сыну возможности расширить любовь, изменить ее, увидеть какой-то контакт, какую-то связь. Ты как бы находишься перед неживым уровнем. На растения как-то реагируют, животные реагируют еще сильнее, на человеческом уровне реакция еще больше. Есть реакции положительные, отрицательные, есть проникновение одного в другое, и в соответствии с этим есть взаимопроникновение и взаимосвязь. Если он не изменяется, настолько весь хорош, настолько во всем велик, так что мне с этого? Расчеты относительно него я не могу произвести. Если я произведу расчет, я его вообще отставлю в сторону, как будто он не существует. Как я могу учитывать нечто постоянное? Он прав, что он вот так задает вопрос. Это вещи очень глубокие. Этим занимались не только каббалисты. Но они хотели сказать... Тот, кто находится над всеми исправлениями, когда раскрывает Творца, потому что Творец Боре — это Бо-Уре, приди и увидь. Так я его раскрываю, не раскрываю его. Его, а я раскрываю форму, облаченную в материю. Поэтому, когда я раскрываю его полностью, в полной совершенной форме, которую только может раскрыть творение, получается, что я его раскрываю действительно в его отношении как абсолют, как совершенство, вечность. Он добрый и действительно несущий добро. Но во всех прочих моих состояниях, в соответствии с тем, насколько я испорчен, каждый отрицающий отрицает своих недостатков. В соответствии с этим я вижу добро и зло с его стороны, и у меня есть возможность относиться к нему иногда по причине своей испорченности и моих исправлений относительных, и видеть его и как доброго, и как злого, но после всего этого я должен верить в то, что мне сказали великие люди, которые его действительно раскрыли в истинном виде, что там полное добро, и он несущий добро. И вот так я должен различать свои келим, насколько они на настоящий момент испорчены или исправлены, и то, как я к нему в конце приду, в конце духовной лестницы, и раскрою его как доброго и несущего добро. И тогда у меня нет противоречий, есть только карта продвижения, и я вот так нахожусь на разных уровнях отношений, и тогда я осознаю, что я изменяюсь, и этим Творец в моих глазах меняется. Тогда я благодарен Творцу, что Он создал эту лестницу, ступени скрытия, и с помощью этого у меня есть возможность установить с Ним связь. А иначе с совершенным я бы связь установить не смог. Вот это? Нашел отрывок? Где это?
Во втором послании.
Второе послание?
Об абсолютной любви.
Об абсолютной любви. Хорошо, мы пока продолжим Зоар.
Зоар Берешит, второй том. Статья «Был вечер и было утро», 151 пункт. «И был вечер, и было утро, день один». «И был вечер, исходящий со стороны тьмы», то есть Нуквы. «И было утро, исходящее со стороны света Зайрампина». И поскольку Зайрампин и Нуква вместе участвуют в Зивуге, сказано о них «день один», чтобы показать, что вечер и утро — как одна сущность, и оба они создают день. Иначе говоря, свет дня приходит благодаря совместному зивугу Зайрампина и Нуквы. О каждом дне сказано «и был вечер, и было утро», так как это указывает на зивуг зон, ведь от них обоих происходит свет дня. Но после того, как Писание сообщает об этом в первый день, какой смысл сообщать в каждый из дней «и был вечер, и было утро»? С тем, чтобы знать, что нет дня без ночи, и нет ночи без дня, и они неотделимы друг от друга. И поэтому сообщает нам Писание об этом в каждый день заново, чтобы показать, что свет дня никогда не сможет проявиться, если не предшествует ему ночная тьма. И также не наступит ночная тьма, которая не перенесет за собой свет дня, ибо никогда они не разлучатся друг с другом. Тот день, в который вышел первый свет, распространяется на все дни начала творения, ведь о всех них сказано «день». Название «день» указывает на распространение первого света, вышедшего в первый день, то есть сферу Хесед. Однако вследствие того, что в этот день распространился на все дни начала творения, то есть каждую из семи сферот, все они называются день, так же, как и первый день. Кроме того, распространение света первого дня на все дни следует из того, что в каждом дне упоминается слово «утро», так как это слово относится только к свойству первого света. Иными словами, слово «утро» указывает на начало нисхождения света. И это намек на появление первого света во всей действительности. И поскольку слово «утро» сказано в каждый день, участие первого дня происходит каждый день. Но более того, первый день идет вместе со всеми днями, и все дни приходят вместе с первым днем. Это показывает нам, что нет между ними разделения, все они являются одним целым. Иными словами, семь сферот Хесед Гура Тиферет Нецахот Йесод Малхут состоят друг из друга, и поэтому в каждой из них есть Хесед Гура Тиферет Нецахот Йесод Малхут. Таким образом, сфера Хесед, то есть первый день, содержится в каждой сфере. И также в самом первом дне, то есть сфере Хесед, есть все Хагат Наим. И мы видим, что первый день содержится во всех днях, и все дни содержатся в нем. И поэтому они являются одним целым, без всякого разделения между ними.
Мы продолжаем в намерении, через единство между нами раскрываем высшее единство, раскрываем единого, высший един.
Статья «Да будет свет». «И сказал Творец, да будет свет» означает, что не зайдет распространение этого света вниз. И у тех ангелов, которые были созданы в первый день, есть место для существования в правой стороне. Потому что первый день Хесед считается правой линией. Поэтому также и ангелы, происходящие от него, являются свойством правой стороны. Объяснение «да будет» указывает на то, что «юд» в конце слов «да будет» вошла в «юд» «гей» этих слов, и свет «юд» «гей» стал по этой причине свойством воздух, «авир». И по этой причине сократились все ступени до состояния, когда Тан-Им Парцуфазон упали в Бия. И вследствие распространения света зон в миры Бия разделения были созданы ангелы, являющиеся светом, отделенным от Ацилута. Таким образом, ангелы свойства Хесед были созданы вследствие сокращения первого дня Хеседа Зейрампина. Ангелы свойства Гура вследствие сокращения второго дня Гуры Зейрампина. Ангелы милосердия вследствие сокращения третьего дня Тиферет Зейрампина. И все они распространились таким же путем вследствие сокращения, которое произошло в словах «да будет». Часть распространилась от Хесед вниз в миры Бира разделения. И у тех ангелов, которые были созданы в первый день, то есть те, которые были созданы вследствие сокращения сферы Хесед первого дня, есть у них место для существования в правой стороне, то есть они являются ангелами правой стороны со стороны Хеседа. И увидел Творец свет, что он хорош. Слово «эт» необходимо, чтобы учесть и соединить зеркало, которое не светит, нукву, с зеркалом, которое светит Зейрампином, о котором сказано, что хорош. Иначе говоря, слово «эт» нужно для того, чтобы учесть, что нуква тоже включена в сказанное, что хорош, вместе с Зейрампином. Кроме того, слово «эт» показывает на включение и учет всех ангелов, исходящих со стороны света Хесед, что и они включены в сказанное, что хорош. И все они светят, как первый свет во время своего становления, так как они включены в отрывок «что хорош», сказанный о первом свете. Статья «Да будет свод». «Да будет свод посреди вод». Вследствие речения «да будет свод» высшие воды отделились от нижних. «Свод» означает распространение вод. И поэтому сказано «и будет он отделять воды от вод». Высшие воды от нижних вод. Как сказано, «да будет свод». То есть произойдет распространение одних от других. «И создал Творец свод». «И создал» указывает, что произвел в нем действие с помощью высшего величия, то есть распространил в нем Мохин состояние Гадлут от Бины. Потому что благодаря словам «да будет свод» была произведена подготовка для получения высших Мохин Бины в Зон. А слово «создал» указывает на довершение всего необходимого, то есть что уже распространились в зон все высшие мохин от бины. После слов «да будет свод» не сказано «и появился свод», а сказано «и создал Творец свод». это указывает на то, что Он придал ему большое величие.
Мы через объединение между нами должны постараться раскрыть, о чем говорит Зоар.
Во второй день было создано преисподнее для грешников мира. Во второй день возникло разногласие. Во второй день не была завершена работа, а только в третий день. Поэтому не сказано во второй день, что хорош, пока не наступает третий день и довершается в нем работа. И поэтому сказано о третьем дне дважды, что хорош. Один раз за довершение работы второго дня, и еще один раз за довершение его собственной работы. В третий день был исправлен второй день, и разрешилось во время него противоречие для существования свечения обоих, и в нем довершилось милосердие над грешниками и в преисподней, чтобы избавить их от суда. В третий день успокаиваются вспышки огня преисподней, иными словами, благодаря свечению третьего дня они остывают и больше не сжигают, и поэтому включен в него второй день и довершается в нем. Но ведь свет выходит в первый день, а тьма во второй день. И разделение вод и разногласия возникло в нем. Почему же не восполнилось все это с помощью свечения первого дня, ведь правая сторона включает левую? Иначе говоря, поскольку свет правой стороны вышел в первый день, он является корнем второго дня. А любой корень включает в себя также ветвь и властвует над ней. В таком случае первый день может исправить его. Почему же второй день стал нуждаться в третьем дне для своего исправления? Но разница здесь огромная, так как благодаря исправлению третьего дня уменьшилось свечение его, поскольку он не может светить сверху вниз, а только снизу вверх, что считается свойством Вагдегар. А если бы второй день был исправлен с помощью первого дня, он бы остался в своем свойстве и нисколько не сократился бы. Однако разногласие возникло вследствие того, что на самом деле первый день желает исправить его, как корень, исправляющий свою ветвь. Но второй день не желает принимать на себя власти первого дня и входит в разногласие с ним настолько, что третий день должен был сам войти между первым и вторым днем, чтобы разрешить это противоречие и усилить мир между ними.
Нет вопросов о намерении? Да, пожалуйста.
Паша из Москвы спрашивает, что делать, если я вспоминаю, что потерял намерение подумать о смысле жизни? Паша из Москвы спрашивает, что делать, когда я вспоминаю, что я потерял намерение?
Вернуться.
Как?
Как? Ну, в этом все дело. Здесь он должен проделать расчет с самого начала. Для чего я учусь, почему я учусь, чего я должен достичь, как я достигаю, мое отношение ко всему. Это самое лучшее состояние. Поэтому мы, в общем, находимся во всех этих отрывах. Мы отрываемся от намерения. Все дело в том, чтобы как можно больше раз выйти, войти, выйти, войти. Выйти не проблема. Если человек готов вернуться, его выбрасывают. Но если он не готов, если он слаб, его оставляют или внутри, или снаружи, в одном из двух состояний, если он не способен быть работающим. Но вся наша работа в том, чтобы быстро, насколько можно быстро, подняться из падения, из отрыва. А как мы раскрываем во время отрыва, что мы в нем находимся, в отрыве? В этом наша предварительная работа с окружением. Если высший свет, Творец, не возвращает мне, группа должна меня вернуть. Вот так. если у меня нет здоровья, я падаю на руки окружения, так же и в духовном. А если нет духовного здоровья, я падаю на руки духовной группы. Поэтому надо заботиться, чтобы это было. Такая скорая помощь духовная. Если окружение во время падения не излучает мне поддержку, то это как в нашем мире. Нет шанса очнуться. Творец считается со всеми этими состояниями. Это общее поле отдачи, которое светит из состояния окончательного исправления через все скрытия, через экраны. Это поле устроено таким образом, что берет в расчет, устроено так между цветами и килим, что оно светит, светит в паним и во вхораем, лицевой и обратной стороны. А хораем, то есть обратная сторона, то есть тьма. Потому что ночь называется орта, тоже свет, ор, но в обратном виде. Он принимает в расчет все, что в общем через эту систему отношения между мной и группой.
Свет нефеш, он так вот опускается в кли, это нефеш, опускается вниз, а вместо него приходит следующий свет руах, нефеш опустился вниже, руах тоже нисходит, и поступает свет нешама. И так каждый раз приходит все больше свет. Конечно же, нет разницы в светах. Это кли раскрывает его в большую глубину, потому что в кли есть большее число каких-то таких ощущений, нюансов. Уже два вида, два свойства раскрывается в двух противоположных свойствах. Свет, допустим, раскрывается в хохма, а раскрывается в свете хасадим. То есть я начинаю различать уже в свете различия. Из этих различий я начинаю раскрывать его во всем разнообразии. Есть причина, есть цель. Поэтому этот свет, он изменяется не по своей силе, нет силы в духовном. Да, как в компьютере, есть единица ноль, и все. Либо да, либо нет. Но по количеству вот этих различий между единицей и нулем, есть у нас множество возможностей выразить качество, количество, отношения в числе именно. Вот этих единиц и нулей. Также и в духовном. Потому что есть только желание получать и желание отдавать. И все. Нет другого. И вот эти различия между ними, эти разницы, флип-флоп такой, из этого приходит понимание качественное, а и также количественное. Мы должны понять, что постижение Творца согласно этому нам кажется как результат количественный. Потому как насколько человек проходит количество изменений, в итоге в нем образуется изменение
качественное. То есть количество переходит в качество, потому что накапливается, накапливается, как говорится, каждая монета складывается в большую сумму. Так мы и учим, и мозг нас, наш работает согласно этому, и чувства в итоге в накапливании. И тогда количество обращается в качество, поэтому нет более умного, чем обретший опыт. Может быть, совершенно глупым, и все так, как железо в компьютере, но при том, что его вводят в разные состояния, изменения, и из них он начинает выстраивать свою внутреннюю модель, соотношение между вещами, и все это приходит как результат множества информации, скажем, которую он получает. Поэтому нужно запастись большим терпением. Итак, здесь мы видим это. Свет первый входящий, один, он всегда это свет нефиш. Если два света, это уже нефиш роах. Три света, это наранхай, наран, простите. И мы видим, что это не нефиш двойной или тройной. Здесь есть понятие уже качественное, а не количественное. Скажем, если два свойства, то тут уже нефеш руах. Также изменения и в нас происходят, поэтому человек пусть не пренебрегает тем, что он проходит как будто бы те же самые состояния. Это никогда не одни и те же состояния, а всегда это переходит из количества в качество.
В чем выражается единство клей?
Единство? Само клей — это и есть единство. Нет в этом клей 2 или 3 или 7 миллиардов. Связь между всеми, между мной и остальными, это и есть кли. Я отношусь, допустим, к тебе. Я делаю сокращение цимцум на свое эго и начинаю относиться к тебе в отдаче. Раскрывать в нашем отношении Творца, доставлять ему наслаждение. Мне стало известно, что доставить ему наслаждение можно тем, что я начинаю приближаться к любви к тебе. Так он говорит мне. От любви к творениям, к любви к Творцу, возлюби ближнего, как самого себя и так далее. И от отсутствия выбора. Я выбрал тебя и начинаю тебя любить. Мне не хочется, кто ты и что ты. Мне кажется, что это вообще совершенно никак не связано со мной. Но я делаю это, потому что есть цель, я увеличиваю ее насколько возможно, настолько, что она дает мне достаточно сил начать выстраивать отношения с тобой. Когда я начинаю производить сокращение на свое эго и относиться к тебе с отдачей, тогда раскрывается в отношении к тебе, что я делаю Исраэль Творец и Тора Единый, то есть я стараюсь насладить Творца, то раскрывается в ощущениях между нами Творец, Высшая Сила, но раскрывается пока что в виде нефиш. Я начинаю ощущать его, есть его присутствие. Но пока такое пассивное присутствие. От меня зависит, насколько я раскрою его. Но затем я добавляю все больше и больше в мое отношение к тебе, чтобы доставить ему еще больше наслаждения. Здесь есть падения, подъемы, есть состояния разные. И я начинаю раскрывать в отношениях между нами свет нефиш. Свет нефиш — это когда я начинаю уже чувствовать и себя, и тебя, и Творца, как изменяющихся, движущихся в отношениях между нами, что есть некая жизнь, некий рост, взаимность. И это наполняет меня духом жизни, это уже свет руах. Почему дух жизни? Потому что здесь уже есть чем заниматься. Я уже не просто стою перед стеной. И так я продолжаю. Снова в отношениях с тобой доставлять больше наслаждения Творцу. Я учусь от процесса на уровне руах. Как я могу это сделать? Так или эдак? Понимаю, как растение умирает, пробуждается, день и ночь, солнце, тьма. От чего я могу увеличить эту любовь и от чего она ослабевает? Как цветок увядает. Увядает любовь. И так я достигаю больших ощущений, нюансов, и вхожу в животный уровень. Животный уровень — это когда я уже обретаю некую независимость. Я не только могу реагировать на разные вещи, а могу двигаться, могу порождать. То есть я уже обретаю в том же самом желании получать, которое было прежде. Я не раскрываю новые слои. Тот же самый слой, который я обнаружил, он просто становится все больше и больше ощущаемым мной в своей глубине. И тогда я вижу, как я могу работать с желанием получать своим, производить в нем разные изменения, порождать разные действия, изменять их, производить, скажем, разные такие независимые действия. Это животный уровень. Когда я начинаю ощущать Творца как свет жизни, Орахаим, и потом уже наступает уровень говорящий, человек. Я не знаю даже, как это выразить. Это уже буквально человек получает от него уже управление над самим собой, перенимает, как бы, как в нашем мире взрослый, который уже становится взрослым, чтобы не быть под управлением, руководством других. В том мире, в котором он поступает так, он отождествляет себя с Творцом. Они входят в слияние, потому что он берет на себя его роль. И этим он становится совершенно независимым. Уже нет Творца, который властвует над ним. Он сам уже выполняет эту роль. Отсюда ты можешь увидеть то, что он объясняет нам. Это очень важные вещи, реальные. Все зависит от того, насколько мы работаем в нашем желании получать, в том, что это дано. У тебя есть желание получать, ты только в нем раскроешь всю реальность. Только в его глубине, где ты все больше и больше будешь его разбирать, и вдруг увидишь его в этом мире, ты начнешь раскрывать духовное. Откуда? Это и раньше было. Но тебе не хватало только вот этих нюансов, чтобы увидеть их. Твой сенсор, твоя чистота была недостаточной, чтобы увидеть духовное здесь.
Если Творец создал желание получать, это что, тоже отношение к ближнему? Здесь мы говорим желание получить.
Желание получать, которое сотворил Творец, это желание получать одно. И он затем разделил его благодаря разбиению на множество частей. И каждая часть, когда она была единым прежде, она наслаждалась всем этим единством. После того, когда оно разделилось, он страдает от разъединения всех. И сейчас он думает, когда он объединится со всеми, он может наслаждаться вот этим объединением, но как он хочет наслаждаться? Он хочет наслаждаться эгоистически, желанием того, что оно разбито. Эти части, которые разбились и существуют в разбиении, в отдалении друг от друга, они не думают, что они хотят объединиться, как это было прежде, в взаимности, в взаимном объединении. Почему? У них было прежде взаимное объединение. Они находились в святости, во взаимной отдаче. Что произошло? Почему они не хотят достичь того же состояния, как и прежде? Они не хотят достичь предыдущего состояния, потому что предыдущее состояние удерживалось высшим светом и питалось от высшего света. А сейчас, когда высший свет вышел, они думают о предыдущем состоянии из своей природы. А их природа — это желание наслаждаться. И сейчас они думают, как я могу насладиться за счет того, что я объединюсь с другими. Это очень непростой момент. Поэтому он всегда подчеркивает, что с помощью силы свыше удерживали всю эту систему, пока она не разбилась.